Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, Рома, здравствуйте.
Ребята, я рад вас видеть очень сильно. Это подкаст «Как дела?», выпуск номер 76?
Да, сколько? 76.
Классический. У нас наш традиционный гость Леша Горбаш. Леш, привет.
Привет.
Мне уже даже как-то стыдно Лешу гостем называть.
Ну, я такой... Троюродный брат подкаста получается, типа, который иногда приезжает.
Ой, пацаны, у меня прородственные связи, я вам столько всего рассказать могу, вы просто с ума сойдете. Но не об этом сначала. Я о чем хотел сначала поговорить? Я хотел поговорить о рынке пародии в СНГ-регионе. Мне просто показалось, что умирает вот то число людей, чьи голоса были интересными. Ну вот вы вспомните, в нулевых вся пародийная, все пародийное искусство в России держалось на четырех людях. Рената Литвинова, Жириновский, Ельцин и, господи, кто же еще последний-то? Сейчас, Жириновский, Ельцин, Рената Литвинова. А, Лещенко, лай-лай, вот это вот. Типа, ну, сейчас же, ну, больше людей с интересными голосами не становится. Я, ну, сатир реально же пародирует абы кого. Вот сейчас на этого, на кусателя-официанток пародия вышла. Но там же из интересного только то, что он очень смешно щербинки нарисовал. Не, ну, людей с интересными голосами больше нет, таких еще и меньше становится. Он Жириновский как отъехал, благо там дело его живет по поводу...
Ну, да, либо он не умер.
Либо, да. Ну, он жив в сердцах. Вообще, как вы думаете, вот такое явление, как стена Жириновского, появится в какое-то время? Я думаю, максимум только для того, чтобы... Данная шутка о стене Жириновского была вырезана ввиду угрозы личной безопасности. Спасибо за ваше понимание.
Слушай, вся надежда на Кологривого, что Кологрива, короче, играя Жириновского, он возродит.
А как Грива на английском?
Грива.
Вот тут мне стало стыдно.
Shit, Грива. Были такие шутки уже, пацаны?
Нет, но я видел на прошлой неделе аишный тикток, где Дудь спрашивает Жириновского про любимого артиста 21 века, и он говорит, нет, у него спрашивают Дрейк или Канье Уэст, и Жириновский такой, Канье Уэст, мой любимый альбом 21 века, Graduation.
Ой, Канье, это... блин, класс. Мне нравится его последние фотки смотреть, где он с женой куда-то ходит постоянно. Ну как с женой? С какой-то куклой, которая в целлофан упакована.
Это, кстати, не очень корректно, потому что... Я не провел расследование, я услышал мнение, а потом прогуглил и понял, что этот человек был прав. Эта дама одевалась так и до отношений с Канье Уэстом, поэтому ладно, просто тут к ней дополнительное внимание стало приковано. Но смотрите, как я на второй минуте вплел Канье Уэста в этот подкаст. Все, можно дальше что-то другое обсуждать уже.
Вспоминая Ельцина, Рома, помнишь замечательно, когда мы были в универе, мы слушали аудиозапись... Эрик Мангалиев в передаче «Монморанси».
Ой, да, 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 да.
Леша вчера первый раз это услышал. Вы, летающие, левитирующие, поглотили его душу. Там на самом деле, вот, ну, годы идут, да, и вот переслушивая эту запись, она каждый раз раскрывается по-новому, потому что, ну, мы вчера неиронично охеревали от того, как он там Ельцина писал вообще просто, типа.
Я вчера сошел с ума, потому что Стас мне включил, и я стал гуглить, типа, а когда это было, потому что чувак, типа, умер в 2006-м, и я стал думать, а когда, типа, за пару лет до смерти, то есть уже на излете какой-то известности. Нет, это было в 96-м, то есть в эпоху, которая, как мне кажется, была достаточно такой страшноватой. А он просто все, что угодно. Я еще обратил внимание, что этот человек называл себя... она, то есть выбрал местоимение «шихер». И что тоже интересный выбор в русскоязычном пространстве 90-х, но вот как-то он все это, она все это пережила, и интересно. А вот эти вот полчаса, конечно, меня сильно поразили, когда человек на вопрос, а как ощущается сцена Большого театра через такую паузу, говорит, хуй, о, класс.
А это же радио Радонеж, по-моему, да?
Мон что-то там.
Это подожди, на радио Эхо. Это что? Это на Эхо, а этот самый... Ну, тогда еще Эхо. А передача Монморанси. С Александром Лаэртским.
Вообще, вот вы сейчас напомнили, я понял, что это ж, ну, отец Жутковского, получается, наверное, это все записывал. Нет?
Я не думал об этом до этого, но теперь да.
Так и живем.
Кто не слышал, надо обязательно.
Ой, да, я как-то Полине года 4 назад показывал. Она, конечно, была тоже невероятно увлечена вот этим действием, которое там происходит. Здесь я предлагаю ребятам прочитать статью на одном запрещенном сайте, но они боятся, что их за это посадят на кукан. Поэтому Стас отмечает, что...
И они запрещены уже давным-давно.
Не, они же не запрещены. Ну, они заблокированы, но, по-моему, там же на кукан не садят за них.
Надо вот проверим.
Вот и проверим.
Ой, да.
Запахло. Так, у меня есть еще, Леша, серьезный вопрос тебе на вот этот, на разгоны. Что за хуйня в ТикТоке с карасями? Почему все рэп-песни переделывают на карасевую тему?
Потому что рыба — это круто. Ты смотрел South Park?
Про гей-рыбу?
Да.
Я кладу себе рыбные палки в рот.
Ну вот. Это лучший ответ, я не придумал.
Ну, нет, слушай, то есть ты не в курсе этого тренда.
Ну, мне кажется, очень легко объяснить. Ну, типа, давай, в целом сообщество рыбалки в нашем регионе очень сильно. Я вообще удивлен, сколько у меня корешей регулярно ездит на рыбалку, ну и так, типа, прям по-серьезки. Вот, а там, по-моему, же первый трек то ли Оксимирона, то ли чей переделанный, по-моему, город под подошвой, где, типа, они на рыбалочку едут, как они там ловят карасей, он влетел, а там дальше же это все очень легко перекладывается. Да там, на самом деле, даже, ну, если чисто с фразеологической точки зрения подойти, если я правильно употребляю слово фразеологической, то там как бы, ну, особо-то текста как бы они такие, ну, там в две рифмы попали из четырех, ну и слава богу. Вот. А просто как бы прикольно посмотреть, как условный фейс со сцены Юрмалы рассказывает, как он вчера ловил карася. Ну, класс. Я другой тренд в ТикТоке не понимаю. У вас попадается такая тема, то, что там, типа, вот играет музыка и говорят, ой, если перейти по звуку, там такая тёлка в купальнике, вы с ума сойдете.
What the fuck?
Ну, просто нет. И у меня,
но это похоже
и у Полины,
на байты с Твиттера.
Типа, вот эти все попадаются, и я это все, ну, игнорировал дня 4, на 5-й зашел, ничего не увидел, и мы с Полиной вот ходили, не могли разгадать, почему это нам показывается, и типа... ну и даже окей, если там есть какое-то видео, которое, видимо, очень как-то выходит за рамки разрешенного в ТикТоке, почему мы его не увидели? Вот, типа, такая штука. Короче, мы с вами сидим в ТикТокошных пузырях.
Я нет.
Я думаю, что... Ну ладно. Счастливый человек. А может быть и нет. Леш,
меня, буквально меня буквально заставляют смотреть ТикТоки. То есть Стас вчера спросил меня, посмотрел я то, что скинул, то, что он мне скинул. Я такой, нет, потому что я открываю ТикТок раз в неделю, этот день еще не настал. И ну, вот поэтому короче. Я досматривал. Но, подождите, про рыбалку. Я вот на прошлой неделе слушал на позапрошлый альбом артиста Платины, и даже эта молодая трэп-звезда читал там про рыбалку. Вот, только там, конечно, интересная интерпретация. Ни одной шалавы с нами, они пугают рыбу. Так что он ездит на рыбалку только со своими пацанами, судя по всему.
Молодая рэп-игра.
А следующий куплет в этой песне начинается со слов «Не путай с Маяковским, это Воскресенский». Если что, рэпер Воскресенский — это следующая большая рэп-звезда из Беларуси, и это не ирония, так и будет.
Рома, ты его слушаешь?
Нет.
Шаришь?
Нет, я на самом деле очень плохо стал за всем следить. По-моему, вот когда на The Flow комменты отключились, я перестал туда заходить, и из-за этого я вообще потерял руку на пульсе русского рэпа и стал следить только за тем, на кого я подписан в Инстаграме. Вот. Такая вот история.
Я удивляюсь, когда люди до сих пор пишут мне и спрашивают, можно ли что-то опубликовать на The Flow, а я такой, ну... Не знаю.
Публикуй.
Не могу сказать. Наверное, можно.
Тебе нужен какой-то типа стикер на случай, если ты одобряешь, там, я не знаю, патриарха Кирилла, типа, позволяю что-нибудь такое просто. Благословение свое давать. Ой, благословение нужно.
Я вспомнил то славное время, когда Скриптонит свой сайт с новостями о музыке запускал.
Кармополитен, да.
Он что? Месяца два работал?
Полгода, наверное, что-то такое. Но там как-то не пошло. Не пошло люди. Насколько я понимаю, не очень поняли, как работают медиа и зачем они работают. И вот полгода все просуществовало, потом побуксовало, а потом просто молча закрылось. Может, год даже, не знаю. Мне кажется, что меньше года, но может там что-то как-то. Но первые пару месяцев было прям прикольно.
Ты, Стас, вообще пропустил эту историю?
Да, это
да, у Скриптонита было свое медиа, которое питчилось как типа правильное медиа о музыке, вот это вот все. Оно существовало чисто на инициативе Скриптонита, ну и могу предположить, что чисто на его бабках, и под годик они условно прожили. Инициатива клевая, потому что мы тогда думали, что вот, конкуренция, флоу, классно, туда-сюда, а не пошло. Может быть, потому что подход был слишком романтичным.
Что ты имеешь в виду, типа, не поняли, как медиа работает? Как работает медиа? Ты шаришь за это?
Стас, как
ты шаришь в этой теме?
Не особо. Ну, типа, когда ты работаешь чисто на какой-то романтичной идеологии, что вот мы пишем про классную музыку, это очень быстро заканчивается. Потому что романтический запал, он, типа, ну, не источник долгоиграющих историй. А когда ты такой, вот, нужны какие-то хитовые материалы, нужны клики, если будут клики, будет реклама, если будет реклама, будут бюджеты, все будет здорово, будем работать. Вот так это и устроено, если очень базово. Ну, типа, сейчас на афише, если у нас есть какая-то классная идея, а потом мы понимаем, что это, типа, текст на 300 кликов, мы не будем его делать, потому что он нам не нужен. Вот. А там как будто бы не было этого, по моим ощущениям, не было этого понимания. И были смешные истории, когда с сайта Cosmopolitan пропадали какие-то тексты через 15 минут после публикации, якобы потому, что они кому-то не нравились. Например, оттуда пропал большой разбор феномена кей-попа. Ну, что в конце десятых, типа, было важной актуальной темой. Вот такая тема была.
Кому-то не понравилось, типа, это в плане вот...
Ну, да.
Там вот где-то, да?
Да, да.
Вот вам и кей-поп.
Кей-поп был в десятых?
Ну, в конце десяток, да.
А точно, ближе в 20-х уже, действительно.
Да.
24-й год, пацаны, да? 2014-й был 10 лет назад.
Ситуация усложняется.
Писать что, это... как дела, пацаны?
Ладно. Да у меня нормально, как у вас, я вас давно не видел. Рассказывайте.
Я могу ходить в шортах, поэтому мне все нравится примерно, абсолютно
все. Найс, найс,
найс. Я еще реально гулял по Минску вот на неделе, и какой красивый город в апреле. Каждый год забываю, каждый год радуюсь. Типа, как будто амнезия такая.
То же самое. Я пошел вчера в магазин в шортиках и вот шел уже обратно, рассматривал все эти деревицы и думаю, ну, благодать. Каждый цветок хотел понюхать. Стас, а ты чего молчишь?
Да жить хочется. Ну, реально, вот это вот то, о чем вы говорите, хочется жить, потому что... Вот как природа влияет вообще? Вот как вот погода? Вот я постоянно... Часто об этом говорили раньше, стараюсь не быть заложником погоды без вот этой вот всей фигни, что типа, вот, на улице дождь, плохое настроение, но реально ведь вот солнышко выглядывает, птички начинают петь, детишки бегают, суки, спать не дают. Ну ладно, главное, что, ну, короче, много вот этих вот индикаторов, что жизнь снова возвращается, все пробуждается, и реально кайф.
Просто в Польша же зимой, и Польша вот весной-осенью — это вообще две разные страны. Из-за этого...
Слушай, ну у вас там еще часы перевозят, это да, же вообще, да. Ну, это как в Питере.
И причем
короче,
не туда, куда бы я хотел их перевозят, вот что самое обидное. Типа реально вот в конце марта, когда происходит перевод часов типа обратно, это вот разделение на до и после, где вот слева ты живешь в каком-то северном бункере, где ни света, ни икон не видно, а типа вот потом... После марта, это, ну, ты реально выехал куда-то в кайф. Поэтому, ну, сумасшествие на работе, все вот реально после этого отрезка ходят все какие-то счастливые, что-то все улыбаются, что-то работу делают. А до этого просто хмурое ебало и поехали писать код. Типа, давайте, пацаны.
Я в этом плане думаю, что я вот большую часть времени работаю, ну, в подвале, где сижу и пишу буквы, а не код. Я думаю, наверное, если бы я работал вместе с окнами, типа, наверное, я бы тоже все это отражал. Но для меня, типа, разница в том, что когда я выхожу из офиса, из коленных, в смысле, типа, сейчас там в 6 или 7 часов вечера, светло, я такой, ого, вот это, типа, классная пора года. Потому что до этого полгода было темно, когда я выходил. Я такой,
не, у меня есть еще одна граница. Когда я смотрю на часы и вижу 9 вечера, и если вот в 9 светло, это вот просто пик, это экстаз. Вот это типа начинаются лучшие деньки. Ох, да.
Ты сейчас, Леша, сказал типа, ты сидишь, пишешь буквы, я подумал, а ведь, по сути, мы все сидим, в современное время мы все сидим и пишем какие-то буквы. Эти буквы лишь отличаются контекстом того, что мы пишем, да, там мы с Ромой Спеки пишем, ты пишешь тексты.
Тут очень легко приплести обезьяну, которая рано или поздно «Войну и мир» напишет. Ну вот, так и живем, пацаны.
Ты про какую сейчас ЛЛМ-ку? Кого из чатов ты обозвал обезьянкой?
А, как да в целом пох. Я, кстати, не вкладывал такой глубинный смысл, но спасибо, Стас. Видишь, во мне что-то все-таки есть от философа. Разночтения могут быть.
Как говорила группа «Золотые зубы», прежде чем уступить вместо нейросети, мой план — писать рэп до 80. Только я буду писать про рэп до 80, а потом уже все.
Ты еще не используешь нейросети для написания?
Написание нет, конечно.
Редактирование?
Хуй делать.
Нет, серьезно? Нет, типа, почему нет?
Я не понимаю, зачем. Ну, типа, у меня нет потребности. Мне пока хватает запала какие-то заходы придумывать самому, потому что... Ну, то есть, мне кажется, что рано или поздно будем все это делать, само собой, чтобы упростить работу и так далее. То есть, пока что я использую нейронки только чтобы расшифровывать тексты. Ну, в плане, ты взял у кого-то интервью, у тебя есть аудиофайл на 40 минут, тебе лень самому сидеть и переписывать за голосами, и ты заливаешь все в нейронку, а потом просто редачишь ее, потому что нейронка, ну, типа, не идеальная. Вот, а в плане написания, типа, а зачем? Наверное, у меня может быть ступор, чтобы там какой-то клевый заход придумать или просто начать что-то писать. Потому что вот все эти, типа, пафосные киношные сцены, когда человек сидит перед ноутбуком, типа, 15 часов, и у него там вот эта вот палочка моргает, потому что ничего не может придумать. Вот, это такое бывает, это правда. Но... Я, типа, сам с этим могу разобраться, у меня нет... Вот когда я начну попадать в ступор вот этой одинокой моргающей палочки, тогда я, наверное, и начну пользоваться нейронками. С другой стороны, если я начну попадать в этот ступор, может быть, мне нужно, типа, в отпуск и как-то перезагрузиться. Поэтому...
Мне кажется, не, я просто думаю... вопрос этики есть еще. Но мне кажется... Мне кажется...
Рэп-этика?
Как говорил Слава... столько цитат сегодня в голове. Давай. Блин, как это было? Ну, что-то в духе типа, да, я продажный, но меня хуй кто купит. Вот с этикой, мне кажется, точно так же. То есть...
Я про профессиональную этику. Ну, типа, это же, наверное, не, ну, будет не очень круто, если ты там будешь половину своей статьи нейронкой писать, половину
сам. А какая разница? Ну, типа, какая разница, кто написал песни Рианы или Бейонсе, если они классные? Вот, мне кажется, со статьями тоже самое.
Ничего себе, ты решил, как это красиво завернуть.
Не, красиво стелишь, конечно, тут как бы спору нет. Но ты людей с людьми сравнил. Я в том плане, ну, типа, сейчас же вот эти все профсоюзы там создаются, где, типа, вот для озвучки игр, типа, они ставят правила, чтобы не привлекать там, типа, и именно до финальной, по-моему, стадии. Ну, либо просят, по крайней мере, об этом.
Угу.
Там же вот это, когда забастовка актеров была, там же тоже, по-моему, было внесено несколько пунктов о том, типа, где можно использовать и где нельзя. Я поэтому про этику вспомнил. То есть, типа, ну, я сам не знаю, я поэтому спрашиваю. Просто у нас, в нашей со Стасом профессии, мне кажется, в целом вообще до одного места, типа, кто пишет спеку, нейронка или конкретно Стас и Рома. Главное, чтобы она была. Вот. А у тебя все-таки, ну, типа, прям, ну, конкретно творческая штука. Не знаю.
Слушай,
ну давай.
Ну, типа, деле... смотри, если мы говорим там условно про мой телеграм-канал, то, наверное, да. Потому что вроде бы, ну, я надеюсь, все эти люди туда подписываются, потому что им нравится, что я пишу. Ну, типа, я как вот живой человек. Если мы говорим про раздел музыка на сайте Афиши Дейли, ну, как будто бы большинству нашей аудитории вообще плевать, пишет это Леша, Вася или какая-то нейросеть. Поэтому вот нам, типа, этический вопрос меньше, ну, типа, меньше. Другой вопрос, что этический вопрос возник бы, типа, а нужно ли платить редакции какие-то бабки, если все это может сделать нейронка? И если можно, то за что редакция получает? Вот это, типа, какой-то этически рабочий вопрос. А в плане взаимоотношений с аудиторией, типа, важно, чтобы это писал человек? Ну, зависит от того, где это происходит. Если, вот, условно, в телеге, да, наверное, не клево, если бы я нейронкой что-то писал. Я поэтому и не так часто туда пишу что-то.
Не, слушай, просто прикольный use case, которым я пользуюсь, это спарринг-партнер. Это, короче, вот нейронка, с которой можно как какие-то штуки обстучать. Не всегда у тебя есть человек рядом, который тебе нужен. Ну, в нашей профессии не всегда есть рядом продукт, с которым ты можешь, типа, его выцепить и с ним поговорить. И прикольно иметь нейронку, которая вот, она работает как продукт, и с ней можно поговорить. И будто бы в твоем случае точно так же обстучать какой-нибудь разгон, какую-нибудь темку, какой-нибудь биф Джей Кола, Дрейка и Кендрика. Потому что когда ты написал у себя в Телеграме про это, я сразу же пошел вон в нейронку, типа спрашивать, что она скажет.
Ну, и так, слушай, там ты же скидывал, да?
Да-да-да.
И видно, что это, ну, не человек, типа, обсуждает это, нейронка. Просто как будто берутся, я не знаю, 15 тейков из Твиттера, перемешиваются, и вот, пожалуйста. То есть пока что рано, типа, вот что-то такое обсуждать с ними.
Не, ну, типа, если брать ее чистую, то есть не натренированную, не затюненную никаким образом, ну, конечно, это будет читаться, но... Там же главный сейчас прикол хорошего промптинга — дать хорошую установку типа, чего ты хочешь, потому что... Ну, то есть хороший пример — это вот одна head of product, она сделала на основе чата GPT свой продукт, который называется чат PRD. По сути, это тот же чат, только он помогает писать спеки продуктам. И почему она продает это как продукт? Потому что она написала здоровенный промпт, который подгружается в него, который позволяет чату вести себя не как, короче, вот это вот усредненное что-то, а как такой средненький продакт. И вот будто бы если задать хороший промпт, то я думаю, что чат может себя вести как такой средненький рэп-критик или кинокритик и так далее.
Я еще думаю, что возникает недоверие, ну, у погруженных в индустрию людей, потому что, условно, я вот сижу в Твиттере, и стабильно раз в месяц всплывают треды, где люди врут про придуманные ими потрясающие нейронки.
О, такой... да.
Вот. И, ну, то есть, как это для меня выглядит, да? То есть, у меня в голове оседает, что нейронки существуют, круто, они много помогают, супер, нет вопросов. Но в массовой среде куда больше оседают выдуманные треды, да, про выбор невесты, про что было на прошлой неделе. Дадут ли тебе на первом свидании? Вот. И... очень быстро становится понятно, что, ну, типа, нет, это неправда. И это оседает. А вот штуки, которые классные, про то, что вот, правда, что-то помогает, развивает любую индустрию и так далее, оно как бы в бэкграунде где-то существует. Я думаю, что я еще поэтому могу вот так скептически относиться.
Я понял, что я не представляю, как нейросеть может быть критиком.
Почему? Что,
ну, типа... Там же очень много всего на эмоциональном уровне, нет? Ну, условно...
Но все вообще нравится. Типа, я же музыкально необразованный человек, я понятия не имею, что такое нотная грамота, мне, типа, плевать. Ну, а вот нравится, не нравится, это важно, это и работает.
Ну, вот да, так я о том и говорю, что, типа, там, условно, тебе может что-то понравиться, потому что что-то похожее у тебя играло в юности, когда ты с первой, там, дамой, допустим, целовался на дискотеке, и эта песня откликнулась тебе, там, бабочками в животе, и ты такой, блин, кайфово, буду ее переслушивать.
Ну вот, Ром, ты можешь быть музыкальным критиком, получается.
Ну, получается. Окей.
Ну, ты про то, что, типа, нейронка не может посмотреть фильм, и у нее нет вкуса и всего вот этого... Но она может себя вести как кто-то.
А ну, мы типа, будем шутить про симфонию или уже все, хватит?
Не,
ну, может
типа,
ли нейронка написать
конечно.
Симфонию, вот это все?
Не, она-то уже может. Вот, кстати, ну, вот написать симфонию, я верю, что она может. Она может картинку нарисовать, да, мы все это тысячу раз видели. Тут вопрос, я вот, типа, вот именно вот как критика. Ну, как она может критиковать, если она... Ну, если она не шарит, ёпта. Вот в чем мой поинт.
Так а если прогнать через нейронку там 1000 текстов про музыку, еще 5000 твиттер-тредов про ту же музыку и еще что-то, еще что-то, еще что-то. И там 100 ревью нидлдропа и кого-то еще. То и вот, получается, уже есть база, чтобы как-то анализировать то, что она слышит.
Я бы сказал так, рационально она может подсветить какую-то некорректность, неграмотность, какие-то вот такие типа штуки.
Короче, но это вот критик душнила будет.
Да, да.
Типа будет, как я в прошлом выпуске.
Это критик, который будет слушать Яникса и такой, вообще-то не одел цепь, а надел. Ну, то есть, нет, такая критика нам не нужна, конечно.
А Гарик Погорелов гектарами летает, паскуда такая. Все мы помним.
Класс.
Класс.
Ну, короче говоря, нейронки еще не перевернули рэп-игру. Есть уже первый рэпер, который, типа, вот написал все тексты с помощью какой-нибудь чат-GPT?
Я уверен, Слава КПСС свой альбом на 100 треков так писал. Я просто не понимаю, как это иначе.
Чел, он сам нейронка.
Я думаю, да, что там у человека в голове нейросеть, поэтому у него все хорошо. Блин, чтобы прямо альбом... Я не слышал. Наверняка это есть. Просто настолько вот, опять же, ты устаешь от новостей про нейросети, что что-то проходит мимо. Это типа мы в прошлом году обсуждали еще даже на старой работе, типа что вот, может быть, что-то сделать про нейронки, а потом просто посмотрели, как заходят посты про нейросети и просто искусственный интеллект. И ты прям видишь, что типа 2-3 года назад про это все читали, такие, вау, ничего себе, что там происходит, давайте разбираться. А сейчас, типа, всем плевать абсолютно. Типа, кликают только вот на эти, типа, околоскандальные твиттер-треды про выдуманные нейросети. В остальном люди просто реально подустали. Просто такие, окей, это есть, мы поняли, будем постепенно учиться пользоваться. Но интерес пропал. И я веду к тому, что наверняка, типа, были какие-то такие кейсы, но они прошли мимо, потому что я тоже устал про все это читать.
Просто интересно, первый альбом, который такой выйдет, будет ли это альбом, где артист, который, скорее всего, сам умеет петь, он об этом заявит? Как, типа, я выпустил такой альбом, слушайте, и, типа, у всех мозг порвется. Или он дропнет альбом и до последнего не будет говорить, а потом это вскроется как скандал, что, типа, Weeknd выпустил новый альбом, который полностью...
Какая разница? Ну, если песни классные, то какая разница?
Да, реально.
Мне кажется, что такое есть, только на уровне каких-то неизвестных маленьких артистов, которые просто вот в прикол прогнали что-то через... Которые еще, может быть, имеют какой-то айтишный бэкграунд, да, понимают. Да. Вот, они
ты
это сделали.
Ты же писал
сделали.
Про эту статью.
Но...
Тот же альбом Нейра Оксимирона.
Но нет, мы же разбирались там, что... В том, что в альбоме Нейра Оксимирона тексты были написаны самим чуваком, и задача нейронки была в том, чтобы обработать его голос так, чтобы подогнать его под голос Мирона. Вот. А но текст-то он писал сам. Может быть, ну, это типа по его словам, может быть, это была ложь, да, и он их тоже прогонял через нейронку. Но как будто бы тексты там достаточно несложные, и человек вполне мог их написать сам. Вот. Просто это, типа, не худшая пародия на Оксимирона в итоге.
Мне вот в плане обработки голоса понравилась такая небольшая вторая жизнь Гачери миксов. Когда, ну, помните, если раньше там, типа, брали трек и просто фразы вставляли в нужных местах, и балдежно mm-hmm. получалось, то я вот видел пару переделок, где, ну, вот, голосами этих актеров прям уже полностью вся песня записана. То есть, типа, там, где, там, «Здравствуй, небо в облаках» поет тот же, как его, Билли Харрингтон, или как его зовут, короче. Вот, это прикольно. С кайфом слушалось. Ну, и Нурминский, конечно, мое почтение. Саксам Дик, брата на братишке. До сих пор в моем сердце откликается эта фраза.
Там на днях дропнули продукт Удио, называется, я тебе скидывал, где ты можешь написать промпт, и по промпту оно тебе сгенерит песню. И звучит это, конечно, типа прям...
А у меня коллега по такому угорает, и я не знаю, через что он прогонял, но он это делал типа, последние пару месяцев, типа раз в неделю-две, просто скидывал в рабочий чат какие-нибудь песни, написанные нейросетью по промптам про нашу работу, и звучало хорошо. В пятницу хорошо разгружало. Ты вот устал в конце недели, а тут тебе читают рэп про то, что вы двигаете культуру вперед. Такой класс.
Блин, знаете, очень какой-то ура-патриотичный трек, как будто бы. Мы двигаем культуру вперед. Победа будет за нами.
Возможно, Рома, ты можешь возобновить свой паблик, только теперь это будут не сообщения ежедневные, а ежедневные голосовое сгенерированное нейросетью.
Вот это интересно, кстати.
Которая будет поддерживать братишек.
Сейчас я пытаюсь найти файл.
Да не, да даже не то, что типа именно поддерживать, просто голосовые сообщения твоего друга д***ба, ну вот типа такое.
У которого каждый день какая-то новая история.
Да, чел.
В***л тачку, дашь бабок, нужно ставку поставить.
У меня очень интересная история про моего друга Мельника. Он работает на базе отдыха, и... Ну, я думаю, это можно, наверное, рассказывать. Ну, и там отдыхали дамы, праздновали день рождения. И они ему позвонили, попросили прийти расстелить диван. Он пришел... расстелил диван, пожелал им удачи, они уже такие датенькие, типа поздно, там где-то после 12, по-моему, и он пошел обратно там где-то за километр в место, где он как бы обитает постоянно, да, то есть в вот. Там,
рабочая зона.
Да-да-да. Ему приходит звонок туда на ресепшн, он отвечает, эти дамы говорят, позовите, пожалуйста, Сергея. Он говорит, он сейчас занят, просто не хотел с ними общаться. Говорит, он вам потом перезвонит, а что вам надо? Телки говорят, типа, диван расстелить. Он такой, типа, отстаньте от меня, как бы я уже расстилал. Ну, такой, окей. Перезванивает им через несколько минут, говорит, что у вас там с диваном? Они такие, ну вот, мы бы очень хотели, чтобы вы нам еще раз диван разложили. Он такой, ну, смотрите, мне машину подвезут чуть попозже. Я, типа, подъеду пешком, идти километр не хочу. Она такая, так я сейчас за тобой приеду. А она дата. Он такой, ну, хорошо. Она едет за ним на белом Ягуаре. Подбирает его. А у них турбаза, там лес, озера, все дела. Ну, то есть много деревьев, понимаете, да? То есть поездка не самая безопасная.
История, где меня
кого-то
был опять.
Ну, нет. Ну и выходит Мелик, короче, с чипсами Онега. Садится в этот белый Ягуар на переднее место. И они едут, и Мельник говорит, что... типа он никогда не думал, что окажется в фильме «Форсаж 2». Помните эту сцену, где Брайан О'Коннор едет за рулем и смотрит на... Как его зовут, господи?
Ева Мендес,
да,
это жена Райана Гослинга.
На Еву Мендес смотрит вот так вот, и он говорит, ну, и я еду, и эта чувиха так смотрит на меня пьяная. Я в какой-то момент поворачиваю голову вперед и вижу озеро. И они на белом Ягуаре въезжают в озеро, короче. Мелина...
Но это романтичнее, чем смерть Пола Уокера.
Ну да. Мелина Омега плавает по водичке. Вот, он выходит, и через несколько дней она уже пригласила его в Минске на пиво и чипсы, ну, чтобы он доел.
Я думал, кровать расстелить, типа, чтобы опять помощь нужна.
Да, вот такая история, пацаны.
Она просто бухая в***ала белый Ягуар?
Ну, я бы прям не сказал, что в***ала.
Или чуть-чуть его намочила. Он, типа...
Я даже хочу сказать в***ала. Простите.
Ну, представь, что... Вот представь переднее сиденье. То есть вот, да, она заехала в озеро. И вот передние водительские сиденья, они наполовину в воде. Ну, то есть машина ушла с капота. Ну, и вот сиденье где-то вот до половины. То есть вот она как... Ну, машина не утонула, но она там стоит. Типа как бы все целое, она намокла. То есть, насколько я видел аукционы битых тачек в США, как бы они просушиваются и как бы заводятся и едут. Чисто там надо все это почистить, чтобы плесени не было. Возможно, где-то что-то заменить, что там, может, коротнуло. Как бы не так страшно, если бы она въехала прямо в дерево. Вот. Но типа это все равно топляк, это неприятно. Вот.
Как интересно люди живут.
Да.
Вот прям невероятно.
Я вот даже не знаю, вот типа, ну вот как будто бы прикольно было бы быть частью этой истории, да? Где тебя везут на белом Ягуаре расстилать диван, как в «Форсаже 2», а потом вот так вот.
Слушай, ты знаешь, я вот в каком-то таком состоянии, где... Да нет. Типа я уже был частью многих каких-то историй, вспоминая которую, я думаю, нормально. У меня было достаточно прикольных историй, которые я могу рассказывать. Там та же история про то, как мы в Барановичах, как я приехал к вам на 1% батареи. Одна из моих любимых.
Да, это хорошая.
Если вот погрузиться, вот у меня вот в отрезок, типа 18-28, ну там нормально флекса было, там было много хорошего флекса. И поэтому я каждый раз, когда слышу какие-то удивительные истории людей, я думаю, нормально. Все, я не хочу этого. В пятницу соберемся, фильм посмотрим.
Не знаю, мне по кайфу, мне еще весело. Хотя у меня последнее такое, это было чисто вот мальчишник, когда, ну, там, прям сердечко ёкало в какие-то моменты от того, что там происходит. Но я бы хотел бы стать участником похожей истории еще раз. Ну, это весело, мне нравится. Я ничего специально для этого не делаю. Но если выпадется возможность, обязательно поучаствую.
А оно из-под палки как будто и не может получиться. Ну, типа, mm-hmm. вот, типа, хочу какую-нибудь трэш-историю. Тогда ее точно не будет. Либо она будет, но такая, типа, на 2 из 10.
Ну,
а
да,
вот когда
да.
оно как-то спонтанно само выходит, тогда и клево. Просто сейчас как будто реже, да? Ну, то есть реже хочется соваться, потому что Минск поменялся, и ты, типа, тоже поменялся. реже что-то происходит туда-сюда. Но вот когда оно, да, случается, мне кажется, оно в памяти еще нормально так может осесть.
Ну, мы раньше просто больше условий для этого создавали, да, в том плане, типа, организовать тусовку где-то у себя, что-то еще сделать. То есть, как бы, создать условия можно, но все равно не факт, конечно, что получится то, что надо, чтобы получилось. Вот поэтому, да. А сейчас что, сидим дома, он, как всегда сказал, кино смотрим.
Я скорее про то, что, типа, уже есть некоторые понятные условия, в которые себя можно поместить, в которых, типа, я уверен, что в этих условиях, ну, точно произойдет какая-то... То есть она... Я не вижу типа сценария. Там, условно говоря, какой-то внезапный плед в 3 часа ночи, в котором ты знаешь, что у людей, которые с тобой на проводе или отправляют тебе пузыри, ты по их лицам видишь, что оно уже начинается. То есть у тебя есть выбор, как бы, ты хочешь оседлать этого зверя? Ты хочешь в это окунуться? Или в другой раз? Я какой-то такой вайп. Я чаще думаю, не, бля, есть другие герои. Это типа сказка про другого. У меня так, я уже участвовал в похожей истории. Я прошел по Кэмпбеллу уже этот путь героя, хватит. Точно так же вот с Лешей недавно говорили. Всякие твиттер-треды, твиттер-срачи. Ну, это уже, оно по какому-то сотому кругу проходит, по которому я понимаю, ну, типа, все. Я уже не могу это просто читать. Я уже знаю, во что этот срач превратится и что будет дальше.
Ну, мне очень часто по первому твиту становится все понятно, прости, Леш.
Я просто Стасу говорил, меня настолько впечатлила вот вся эта рэп-движня с Кендриком Ламаром и остальными, потому что я себя почувствовал вот снова типа каким-нибудь, я не знаю, 13-летним пользователем Твиттера, который прям угорает над всем, что происходит. Типа, и мне кажется, я посмотрел все мемы, вот тут я посмотрел все тиктоки на эту тему, прочитал все, что было, послушал себя. Такой кайф, боже мой, класс. Хотя просто три... человека под 40 лет, ну, два вернее, и один скидывает такие же тиктоки в сторис, ругаются.
Слушай, да как будто бы просто...
Один из них обладатель Пулитцера, и они просто ругаются. И ты от этого кайфуешь. Обожаю, типа, вот лучшее, что есть в рэпе.
Будто бы рэперы вспомнили, что они рэперы, а не занимаются child traffic или sex traffic или еще чем-нибудь.
Я думал, ты скажешь, наконец-то рэперы вспомнили, что они рэперы и начали умирать.
Не, в последнее время у рэперов и исполнителей у них какие-то другие неприкольные тренды.
Возможно, у них просто появилось.
У меня есть отвратительная шутка. Я вчера Лёше написал. Это что, возможно, Майкл Джексон решил сделать операцию по смене цвета кожи, потому что он глянул на Ар Келли и Пи Диди, такой, не, я не хочу быть с ними в одной лодке, ну его нахер, я хочу просто с детьми кататься на карусельках и счастливую жизнь эту жить.
На карусельках удовольствие, да.
Так человек и жил свою лучшую жизнь, по-хорошему.
Ну.
Не, 0% понимания, 100% осуждения.
Вообще-то ужасно, что сейчас происходит вот с этой историей про Педидия. Каждый раз, когда ты вскрываешь...
Я вообще ничего не знаю.
Но есть подозрение в том, что он участвовал в трафикинге, боже мой, детей. Вот, типа там такие Эпштейн вайпс происходят. И если так, то, конечно, не очень это все хорошо.
Ну да. Зачем? Я вот просто не понимаю. Я понимаю, почему там рэперы торговали наркотой на районе в 90-каком-то году.
Наркотики — это плохо.
Да.
Это правда.
Ну, я типа там понимаю, почему это происходило. Там социально-экономические причины, тыры-пыры, ля-ля-ля. Зачем продавать детей в 2020-каком-то году, когда
ты... Да даже если это было 10 лет назад, когда ты уже, типа, движешься к миллиарду,
да,
условно.
Да, как будто бы непонятно, зачем детей в целом продавать, не обязательно в каком году.
Ох, тут прям мы открыли вот этот момент, где... Ну, как будто бы раньше... Интересно, была ли где-то в 1901 году беседа, где люди говорили, непонятно, зачем торговать людьми? Ну, типа, зачем в 1900 году что делать?
Ну, в 1901, наверное, уже были такие разговоры. В 1901? Вряд ли. Да.
Зачем людям свобода?
Ну, вообще, это ж тема, вот, типа, как себя ощущают, да, какие-то супербогатые люди. Типа, у тебя есть миллиард, и что дальше? Типа, о, я думаю, это из другой сферы пример, но типа Рома поймет. Короче, когда футболисты заканчивают карьеру, да, они же типа, ну если мы говорим там про звезд премьер-лиги, они стопудово долларовые миллионеры, причем многократно. Ну, если они не совсем идиоты.
Да, если их дом в Ливерпуле не ограбили случайно.
Ну, и короче, но при этом многие из них идут работать на телек, что, насколько я понимаю, не очень, ну, по сравнению с футбольными деньгами, высокооплачиваемая работа. И хоть, казалось бы, зачем? Занимайся там, я не знаю, бизнесом, не двигай, чем угодно. Вот, и я что-то пришел к тому, что, видимо, это потому, что медийный голод-то остается, и вот это вот ощущение необходимости быть востребованным и так далее, быть перед камерами, и вот это вот все. А этот голод бабки никак не восполнит, поэтому там условный Гарри Невилл идет работать клоуном. Вот. А блин. С Педиди как будто бы ты вот в 90-х занимался всей этой мишурой с наркотой, и как будто бы вот этот вот адреналинчик, он тебе необходим. Это же тоже своего рода зависимость. И ты начинаешь выдумывать всякую чушь, вроде, предположительно, торговля детьми.
Да даже предположительно, это, знаешь, типа, звучит плохо.
Так,
плохо, что тебя в таком предполагают.
Конечно, конечно. Намного приятнее слушать, как футболист стал работать на телеке, чем чел, который
клоуном
торговал травой и решил стать торговцем детьми. У них же там даже чеков нет. Вот типа вот, ну как?
На детей?
Да.
Отвратительно.
Никакой защиты прав потребителей.
Лучше не остановиться.
Так, нет.
А мы можем на бэкграунде пустить смех вчерашнего казаха?
После вот Эрика Курмангалиева?
Да, 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 да.
Ой, я прошу прощения за это.
И ведь самое, ну, наверное, интересное, что это никогда не закончится, то, что какие-то знаменитые люди скрываются, что они занимались дичью. То есть это будет продолжаться. Несмотря на то, что...
Ну, пока незаконен это... кокаин, точно.
Кошмар.
Так как будто бы в целом многие люди занимаются какой-то дичью, просто к селебам больше внимания, и, соответственно, резонанс от их дичи шире, чем от резонанса Васи из, не знаю, Жабинска.
Не, и скорее про то, что вот сейчас, типа, мы живем в эпоху переизбытка информации и вот этого шума и так далее, и за счет того, что соцсети... больше таких историй будет появляться, безусловно. Просто прикольно, ну, типа, что это не закончится. То есть вот этот вот процесс разочарования в людях, которые являлись для кого-то кумирами, это, ну, он будет. Это, его не избежать. И вряд ли какие-то вот подрастающие звезды чему-то научатся.
Не, ну, да, конечно, есть... ну, типа, фляга все равно-то посвистывает. Или начинает посвистывать, когда там вот первые большие деньги приходят, а это еще и со славой какой-то подмешано. Не все.
КПСС.
А?
Славой. КПСС.
Да-да-да. Знаем у человека, у которого слава с КПСС подмешана.
Я хочу рассказать, что меня впервые за долгое время удивил сериал.
Ну-ка.
Мы посмотрели с Марго за 2 дня залпом «Мистер и миссис Смит».
Mm-hmm. О, хороший.
И это сериал, от которого я ждал вообще ничего. Ну, типа, у меня там планка ожиданий была, но я, короче, покекаю с парочки гэгов, да, то есть какая-то такая планка была. А в итоге это оказалось круто сняты, круто написаны и круто сыгранный сериал. То есть там все хорошо, абсолютно. Ну, для тех, кто... не знает, сериал «Мистер и миссис Смит» — это ремейк фильма, который выходил, где был Брюс Уиллис. О, Брюс Уиллис.
С ума сошел. Никто никогда в истории человечества не путал этих двух людей.
Я вижу хуй летающий, левитирующий пацаны. Знаешь, что я хотел сказать после Брюса Уиллиса?
Дженнифер Энистон?
Да, Сара Джессика Паркер почему-то у меня в голове была, а не Анджелина Джоли.
Блин, а ты знаешь, как был весь этот рынок дешевых ремейков дорогого кино?
Да-да-да-да.
И вот, типа, мистер и миссис Смит, сделанный для шоу рынка, туда позвали Брюса Уиллиса и Сару Джессику Паркер, типа, образца 2013 года, класс, условно.
Или так, Брюс Уиллис и Сара Джессика Паркер снимаются в фильме «Мистер и миссис Смит», где пара ругается, но они не киллеры, они вот просто вот живут и ругаются.
Так это брачная история, она уже вышла.
А, ну получается так.
Короче, это ремейк фильма с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом, только в сериале, там играет Дональд Гровер. Гловер.
И Майя Эрскин.
Спасибо, вот.
Эрскин.
И очень классно, что это на самом деле сериал про супружескую пару и вот про вот эти, про кризисы, короче говоря, которые вот у тебя происходят. На фоне того, что им приходится выполнять интересные задания, типа слежки, перевозки, иногда убийства. И он местами, ну, типа, знаешь, смешной, когда ты такой, какой ужас. Вот там такие гэги, и мне он за это безумно понравился. Но, наверное, лучшее, что есть в этом сериале, это то, что они легитимизировали пердеж в паре. Вот это, короче, респект. Мне безумно понравилось. Вот прям Гловер великолепный, и Майя Эрскин.
Эрскин, да.
Тоже прекрасно. Вообще, хочу еще.
Мне понравилось, как это написано, да, как это вообще понравилось абсолютно все, и плюс тоже были абсолютно нулевые ожидания. Я еще думаю, потому что, ну, типа, с Гловером все понятно, типа, там, культ Атланты, бла-бла-бла, культ самого Гловера, вот, а сама Майя Эрскин, в моем инфополе не существовала до этого сериала. У нее был какой-то другой проект, который я не смотрел, а до этого в сериале с Гловером должна была играть... Боже мой, женщина, которая придумала Флибэк.
Она, да.
Уоллер Бриджес. Да. Короче, вот, но они не сошлись творчески, она вскочила из проекта и позвали вот эту вот девушку. И типа ожидания для меня поэтому свалились, потому что типа, ну, что-то не так пошло, какой-то проблемный проект туда-сюда. И я тоже включал с нулем ожиданий, и в итоге это, конечно, очень хорошо.
Так он еще и вышел на год позже, что самое интересное. И у него была прикольная рекламная кампания, где просто два человека в костюмах залетали на всякие мероприятия и творили дичь. И постили тиктоки. И то есть это не было связано никак с мистером и миссис Смит, это было связано с тем, что некий мистер Хай-Хай устраивает конкурсы в Нью-Йорке, где можно заработать денег. То есть это была такая виральная кампания. Вирусная, простите. Вирусная. Вирусная реклама и вирусная кампания.
А почему нельзя говорить «виральная»?
Нельзя, это немножко другое. Виральное — это то, что распространяется посредством...
соцсетей? Ну, типа, viral...
Типа, люди сами это распространяют, а вирусное — это когда она у тебя нацелена на то, что об этом будут говорить. Ты делаешь что-то с целью того, чтобы об этом говорили. А виральное — это оно само происходит, то есть случайно произошло так.
Я не знал об этом.
Да.
Окей.
Да.
Окей.
Вот. Вообще, вирусная реклама. Вы помните, что раньше была вирусная реклама? Как будто бы сейчас вирусная реклама — это не что-то.
Я как завсегдатай такого сайта, как admi.ru, который был когда-то великим и прекрасным, а потом скатился просто в агрегатор.
Пристегните ремни, мы отправляемся в прошлое.
Кликбейтных новостей, да, я за этим всем плотненько следил.
Блин, мне кажется, любой сайт — это агрегатор кликбейтных новостей сейчас, если там есть новостная лента.
Ну, кто-то делает это хорошо, кто-то это делает плохо. Admi.ru делает это очень плохо. Ну, где, ну, ты прям заходишь на сайт, и ты прям можешь выделить там, условно, три паттерна, по которым пишутся новости на этом сайте. Наверное, вот это плохо.
О, простите, я давно не был на подкасте, поэтому я пожалуюсь, потому что вы наверняка это обсуждали, но мне очень не нравится редизайн DTF. Я очень хочу, чтобы мне вернули старую ленту, где я мог выбирать между, условно, кино индустрии, играми, индустрии типа IT и так далее. А теперь я листаю эту ленту, и мне дискомфортно очень сильно. Хочу старую, а кнопочка пропала уже.
Это на ПК?
Не нравится.
Или на мобиле?
Да.
На ПК.
Блин, я не читаю медиа. Я не читаю медиа на мобиле. Плохо говорить так человеку, который работает в медиа, но я не могу, мне некомфортно. Телефон мне нужен для приколов в соцсетях. Типа там Твиттер полистать, в телеге что-то поделать. А вот...
Вот это приложение с пивом друзьям показать, вот это вот.
Ну, короче, я читаю с десктопа, и мне не нравится DTF сейчас. Мне некомфортно.
Слушай, ну я просто как бы...
Я понимаю, что это давно было, просто меня давно не было, вот я и решил пожаловаться.
Мы об этом ни разу не говорили, но просто на тему читать медиа с телефона, так... А кто вообще будет в здравом уме читать вот эти статьи и ждать, пока у тебя геморрой, короче, вывалится.
Ба, Стас, ты...
Стас, я читаю...
Ты...
Не,
ты недооцениваешь людей. Так,
в моем понимании, короче, я просто немножко другое медиа читаю, да, я читаю, типа, не короткие вот эти вот заметки, статьи новостные, которые до 2 минут. Я, типа, читаю Substack-посты по 20 минут.
Да-да-да.
И так... вот читать вот это вот с телефона, это как бы, ну, я не готов.
Я надеюсь, я сейчас не нарушаю NDA, и Яна меня не уволит, но аудитория Афиши более чем на 70%, может быть, даже 75%, это мобилка.
100%, но...
У нас есть дофига больших текстов, их тоже читают с мобилки.
Прикольно.
То есть, не-не-не, то, что смартфоны сейчас — это основной источник трафика для медиа, это 100%. Я в этом плане в меньшинстве, потому что вот мне неудобно. Там, я не знаю, вышла какая-то статья, я себе ее скопирую условно из там ленты, где я ее увидел, скину в облако телеги, буду дома, открою облако телеги, открою ссылку, и вот.
Ну, я читаю только с мобилы. Я вообще на
вот компьютере... Знаете, что телега помогает обходить paywall очень многих медиа?
О, да.
И я не понимаю, почему это до сих пор не... Instant View сразу, да. Не-не-не, ты просто скидываешь в облако себе ссылку, и в очень многих медиа у тебя появляется кнопочка типа Instant View, и у тебя открывается не превьюшка текста, которая по ссылке доступна, а за остальное нужно платить, а просто вот целиком полная верстка. Я так ваучер читаю последние пару месяцев, почему-то я не хочу им платить. Хотя есть медиа, где я плачу за подписку на текстовые материалы.
Мне кажется, редизайн DTF делался, честно говоря, ну, типа, в стиле «я художник, я так вижу», или «бля, я лучше знаю свою аудиторию, я сейчас вот сделаю его вообще вот классно».
Ну, с комитетом, не, визу... да.
Визуально он, типа, норм, если что, визуально вполне себе.
Ну, так это ж не просто... про визуал, типа, это же все
да, мне неудобно
пользоваться. Вот, на мобилках просто ок. Я вот, типа, не понимал воя, который там происходит в комментариях, потому что, ну, типа, я пока вообще, типа, не открываю DTF, но у комитета... Частенько бывали ситуации, когда они релизили очередной свой редизайн, и не было понятно, почему вот эта кнопка теперь находится вот здесь, или почему вот это убрали, а что-то, что надо было убрать, не убрали. Непонятно, и при этом часто у меня складывалось ощущение, что какого-то именно продуктового вижена как будто бы там нету, что это чисто какая-то там гипотеза, не знаю, дизайнера, который подумал, что так будет окей, но мерил там кто-то это, не мерил, не знаю. Вот у меня самое странное, вот что было с DTF, я вот это в подкасте рассказывал, это когда они поменяли местами кнопку лайка и дизлайка на мобиле. И, ну, и мне под правый палец кнопка дизлайка находится ближе, чем кнопка лайка. Я вот, что тогда ставил
жопу,
что сейчас
ставлю жопу. Как вы думаете, на что буду чаще кликать?
Да-да-да, что типа... Что-то там случилось с циферками по итогу. Ну, странно, да. Ну, у меня сейчас опять ностальгические времена по-тижурному начнутся. Вот. Поэтому...
Тогда и ничего не хорошо. Заменило тижурнал, да? Ну, ничего нет, не появилось на его месте? Нет.
Ну, нету сайтов, где есть активные... комьюнити именно в комментариях, которые вот сидит.
А телега не работает. Ну, я типа перекладываю на музыку, потому что вот, типа, если говорить про ностальгию, у меня, наверное, будет ностальгия по каким-то форумам, по первому, наверное, году полутора комментаторов Flow, когда их было не так много, и там было чуть уютнее, чем... Потом было прикольнее, сперва было уютно. Вот, и я понимаю, что вот если я хочу поностальгировать по такому, мне не нужно этого делать, потому что сейчас есть прослойка музыкальных телеграм-каналов, у всех есть комменты, все приходят друг к другу, что-то пишут, обсуждают туда-сюда. И это в целом, ну вот, такое, типа, полузакрытое... Не закрытое комьюнити, просто кто хочет, приходит, кто нет, тому, ну, неинтересно и не надо. И вот, типа...
Ну, меня
такое казалось, что с другими сферами такое не стреливает, да?
Ну, нет, ну, мне неудобно просто. Мне нравился формат типа новость, хоп, и там сразу топ комментов по лайкам. Ну, в телеге такого нету. Я, то есть, что-то сразу, типа, там, где-то с кем-то поговорил, там, что-то свой комментик отписал, и все, и пошел. Вот. Ну, а с чатами вообще такого не получается. У меня нету ни одного чата там, который больше, чем на, я не знаю, 10 человек. Ну ладно, один есть, но он по работе, он типа должен быть. Вот.
Блин, как будто телега придет же к этому в итоге. Ну, ну, когда обсуждения бы, да. В комментах будут вот тоже, типа, там, условно, топ-5 будет отдельно выделяться, комчиков, и можно будет также дрочить на карму.
Когда Павел Дуров справится с ботами.
Ну, Reddit с этим. Когда из ванны вылезет.
Reddit нормально с этим справился. Там большая часть T-Journal комьюнити туда переехала, в subreddit, вот. Но просто после 22-го года... Заходить туда на еженедневной основе тяжело, потому что обсуждается только одно. Вот. И так как это Reddit, обсуждается без прикрас, поэтому я так это балую себя воспоминаниями раз в недельку в месяц примерно. Вот. Вообще, да, мне не нравится, что нету каких-то новостных порталов или там просто порталов о медиа, где есть открытая... открытый плейсмент с комментариями, короче. Скучаю.
Слушай, ну боты, потому что сейчас в этом всем виноваты.
Да
ну,
не боты, вот, типа, мне кажется. Ну, типа...
Как на DTF они же остались. А, ну да. Да, я же угорал над чем-то.
Ну да, и то оно там осталось, потому что они ввели анальную модерацию, которая косит все, что надо косить. Вот. И... по какому-то своду правил, который, наверное, либо мне непонятен, либо я его осуждаю.
Я в этом плане поражаюсь комментариям на сайте Sports, который сделал ребрендинг и теперь называется просто Sports, без дополнений. Потому что вот... А там как будто не сильно что-то поменялось. Я не понимаю, как они это сделали, как они существуют, но кстати, да. Интересно.
Но мне их новый логотип не нравится, прошлый был лучше. В нем идентики было больше, это просто какой-то...
Слушай, мне очень понравился этот прикол с тем, что это одновременно... как это называется?
Сейчас открою.
Фонарь на стадионе, боже мой.
Матч прожектор, освещение, вот. Не знаю.
Ну, типа, да, стадионный прожектор одновременно, и типа, ну, как у Ребуса скосили эти две буквы. Вот, прикольно. И цвета, да. Мне понравилось, как они в посте, где они презентуют ребрендинг, сами угорали над тем, что типа, да-да, вы нам скажете, что это очень похоже на Spotify, а я вообще об этом не думал, потому что это другой оттенок зеленого, но когда я про это прочитал и увидел, типа, рядом новое лого Спортса и лого Спотика, я такой, так это, ну да, да.
Сами заикарили, короче говоря, да, тебе да, эту идею, да, да. Да.
Но в целом мне очень нравится. Приложение, кстати, стало работать лучше. Вот единственное, что я читаю с телефона, это новости, и на Спорте это все еще удобно делать.
Мне кажется,
все еще лучше, чем редизайн Тинькова.
Мне кажется, у них еще редакционная политика какая-то сменилась. Ну, не знаю, как внутри именно того, что пишется внутри сайта, но именно того, как работают с соцсетями, потому что у меня есть ощущение, что кликбейт либо полностью ушел из Твиттера, либо его стало сильно меньше, потому что раньше всегда писались типа... Этот футболист подпишется с Ливерпулем в следующем сезоне, и ссылки.
Да, такой, при этом это типа капсом обязательно.
Да. А сейчас типа прям вроде прям пишут.
Там. Слушай, да, я обратил внимание, плюс в той же телеге они стали, я сейчас буду вспоминать умное слово, которое я не могу произнести, они стали диверсифицировать, я смог, внимание на свои какие-то сайт-проекты в телеге, типа там новость про АПЛ, и она тебя ведет не на сайт, а на телеграм-канал, это АПЛ, который, я так понимаю, вот отцепление Спортса. И такой, окей, а раньше это стопудово была бы вот какая-то такая кликбейтная штука, которая вела бы тебя на сайт, чтобы чуваки делали трафло. Поэтому, ну, видимо, KPI немножко поменялся. И сейчас работает на другие вещи.
Ну, благо во благо.
Редизайн Спортса все еще лучше, чем редизайн Тинькова.
А что там случилось?
А я никогда не читал, кстати. Причем меня за это периодически ругали, потому что, ну, Тинькофф журнал хорошая медиа.
Не-не-не, не медиа Тинькофф, а Тинькофф банк. Вы помните логотип Тинькофф банка?
Да, там
Геральдика, вот это вот, щит, да-да-да.
А, они сейчас просто там, типа...
А теперь это черный щит с буквой Д.
Ну, воняет говной, да. Это правда.
Ну,
ноль эмоций.
Ну, это все, я видел все-таки, походу, откликается во мне. Либо я просто это все путаю с любым местечковым конкурсом на логотип Дня города.
Да блин, мне кажется, что все на самом деле привыкнут, и это вот, простите, я снова вплету сюда, футбол, когда футбольный клуб «Ювентус» сменил свой олдовый, типа овальненький логотип классический, который, ну, вот у меня с детства mm-hmm. ассоциируется. Да, я сижу в кроксах, на которые почему-то наклеили новый логотип «Ювентуса», но окей, пусть будет. И сменил его просто на заглавную букву в цветах клуба. Многие в интернете очень долго возмущались на эту тему, типа, что как потеряно наследие, бездушные дизайнеры, вот это вот все. Прошло сколько лет? 5? Все вообще плевать.
Мне понравился этот редизайн. Ну, я на него смотрел, я такой, о, прикольно. Я, типа, вижу здесь понятный посыл, там, типа, цвета клуба, ну, как на майке. Угу. Я вижу буквы, и при этом это все равно красиво, типа, ну, очертаниями складывается вот в щит и все дела.
Ну, справедливости ради, у меня есть друзья, которые искренне не переносят на дух нынешний герб Арсенала, который тоже...
Много лет,
20, наверное. В начале нулевых его приняли. Во втором году, что ли, в третьем, вот что-то такое. Во втором, мне кажется. Да, в 02-03 уже играли с ним, потому что форма из NBA... Ну, короче, в 2002 году его приняли. А до этого был тоже такой, типа, с какими-то витиеватыми элементами дизайна, с готическим шрифтом в логотипе и вот это вот все. А этот, типа, какой-то бездушный, минималистичный, туда-сюда. Но я к нему привык, он мне очень нравится, все ок. Но даже тут, типа, люди до сих пор... То есть у меня есть кореш, который не купил себе ни одной футболки Арсенала, используя как один из аргументов то, что он не хочет носить вот это вот на себе.
Блин, вот. Интересно, не знал, что такое есть. Мне просто логотип Арсенала казался очень удачным. И типа то, что он 20 лет живет, конечно. Это как бы подтверждает то, что чуваки, которые его 20 лет назад делали, они примерно прикидывали, что будет. Потому что многие логотипы менялись просто потому, что их дизайн не соответствовал требованиям, там, допустим, даже показа по телеку, когда там на логотипе слишком много мелких деталей, витиеватостей, которые там менялись на более крупные элементы.
Да. Вот как типа... Блин, я при этом надеюсь, что... Да, извини.
Ну, сейчас я быстро, типа, что вот несколько лет назад же, по-моему, Барселона тоже пыталась логотип поменять, где они хотели, типа, там, уменьшить количество полос, увеличить мяч на щите, и там тоже завоняли болельщики, и по итогу отменили, хотя, ну, ты смотришь на него и понимаешь, ну, стало сильно чище, при этом все основные элементы, которые были в предыдущем, остались. Ну, типа, ну, окей, да, уболел, есть свое право.
Да, я просто очень хочу, чтобы в итоге вот этот вот логотип пришел к еще большему минимализму, и просто из него выкинули все, кроме пушки.
А я видел, типа, Adidas, по-моему, ретро-форму Adidas, какую-то. Типа.
Не, Adidas уже так делает на третьей форме, где вместо, собственно, вот этого вот герба с этой геометрией все убирают, вышивают просто пушку, именно ту, которая на гербе, и все,
больше ничего нет.
Да, очень клево.
Ну, то есть в любом редизайне просто вот это вот важно. Типа, что я готов отдать и выкинуть, но что у меня ключевое, чем нельзя жертвовать. Да. И как это правильно переосмыслить? Это и про детей, это про все можно говорить, то есть продукты, да, которыми мы пользуемся, ну, типа, я продукт часто пытаюсь, типа, понять, ну, вот, что-то изменили, я такой, ну, зачем? Ну, типа, чтобы что? И иногда это можно понять, иногда это просто, типа, какой-то, что? Да, не конченое.
История, контекст, все дела у логотипа важны. Почему редизайн Твиттера говно? Потому что, ну, типа, что-то понятное изменилось на что-то непонятное.
Ну, это не редизайн, это ребрендинг. Это вообще другая
хорошо,
история.
Да, ладно, окей, это ребрендинг. Но абсолютно я до сих пор этого не понимаю. Причем...
Да просто ему было нихуй делать.
Не, ну, нет, это, с Питером, это, на самом деле, абсолютно понятно, почему.
Я не понимаю.
Выкинуть нахер вообще, выкинуть нахер связь со старым. Ну, то есть...
Но мы же все понимаем, что это не сработает. Да.
Это не важно.
Нет, это очень важно. Нет,
прямо сейчас это не важно, потому что это происходит на наших глазах. Ну, то есть Твиттер за, ну, сколько, год уже?
Мы все еще говорим Твиттер, прошел год.
А мы и будем, говорить Твиттер.
Все будут говорить Твиттер.
Да, ладно, бог с ним, с названием. Слушайте, все будут говорить твитить, потому что уже есть понятный глагол. Yep. Это как гуглить. Ну, то есть, типа, если Google сменит бренд, вот. Все равно все будут говорить гуглить. Это, ну, типа, или как Xerox, да? Они сделали важную вещь, и, типа, даже если Twitter там сейчас называется X, или потом он будет называться, там, я не знаю, хотелка Илона Маска, все равно будут говорить Twitter. Ну, типа, когда уже есть такая сильная семантическая связь, если я правильно употребил это слово, то, ну, типа, я не очень понимаю, зачем менять название. Вот. При том, что твитить, это от твит, где птичка, птичка, поэтому и был на логотипе и так далее. То есть,
плюс ну, мы там, еще обсуждали, по-моему, со Стасом как раз, что даже если говорить про разорвать связь со старым, было выбрано ужасное название, потому что слово, именно слово X в английском и так имеет очень много значений. От бывшей до каких-то наркотиков, до чего-то еще, до чего-то еще. И его невозможно... Ну, вообще, мне кажется, даже бывших достаточно. Типа, ну, это да. Невозможно увязать. Типа, to X, как бы, как, типа, как написать твит. Ну, типа, нет. Не будет такого. Mm-mm.
Вопрос, как это сделано, я не буду, короче, оценивать, потому что там действительно вопросов очень много. Местами, типа, чтобы что, местами, ну, типа, да, ну, окей. Но вопрос, зачем это нужно было, ну, вообще абсолютно понятно, потому что Маск говорит, о, у меня есть граф людей здоровенный, который я могу монетизировать и превратить его не просто в граф людей, которые между собой обстукиваются какими-то фразами, а я могу сделать большую платформу, где может быть все на основе общения. Я туда вплету видео, я туда вплету платежки, я туда вплету чаты, я туда буду вплетать много всего, и это будет тот самый Everything App, о котором он говорит. Будет, типа, сможет ли он это сделать? Непонятно.
Но мы же все понимаем, что это будет Telegram.
Ну, для меня это все равно не объясняет, да, зачем надо было закапывать бренд. Вот.
Потому что...
Ему было нихуя делать.
Нет, потому что ты... Типа, тебе надо убить бренд, чтобы убить вот эту привязку того, что это... как-то публичный SMS-мессенджер, назовем его так. Ну, типа, Twitter же пришел на замену SMS-кам, там же ограничение 140 было, потому что ограничение 140 у SMS-ок, и это публичные SMS-ки, это не SMS-ки кому-то человеку, это SMS-ки туда, в космос. И ему нужно было, типа, отвязаться от этого. Опять же, я не говорю, что это сделано хорошо, и как это сделано, но, типа, вот логика, зачем он это делал, абсолютно понятно, потому что ему
мне
нужно
не нравится,
было...
как ты употребляешь абсолютно понятно, потому что мне до сих пор непонятно, и мне из-за этого становится некомфортно, потому что как будто мне...
Хорошо, справедливое замечание. Ну, типа, ему нужен был граф этих людей, типа, Twitter в первую очередь это граф людей, у которых есть связи между собой, и с этим графом можно что-то делать. Нельзя его построить с нуля. Типа, кто пытался... Многие пытались построить Твиттер с нуля. И чё, как дела? Многие пытаются построить Твиттер с нуля. И чё, и как там дела у Блюская, Мастодона и всех остальных?
Мне нравится, как Стас интерпретирует название подкаста, вот вплетает его сюда в другом значении.
Нативочка пошла.
Да. В целом, хорошая теория, возможно, даже справедлива, но мне все еще ближе мнение о том, что Илон Маск просто как бы занят, там, я не знаю, подготовкой к полету на Марс, к войне с Нептуном, неважно. А вот в данный момент ему просто очень сильно нехуй делать, и он решил купить Твиттер. Ну, то есть, это вообще не важно в...
Хочешь конспирологическую теорию, зачем он купил Твиттер?
Я уже ответил много раз. Ну, давай.
Нет, именно конспирологическую. Потому что он посмотрел, как все остальные знаменитые чуваки купили множество новостных изданий, и у них нихера не вышло. И он решил, что чтобы стать правителем нового цифрового государства или даже, возможно, Соединенных Штатов, Твиттер гораздо лучшая инвестиция за свои бабки, чтобы наращивать свой социальный капитал.
Окей. У меня другая теория есть. Я в нее почти готов поверить даже.
Давай.
Я думаю, что он, как и все мы, пользовались Твиттером. Там заблокировали его любимого блогера Дональда Трампа. И он понимал, что и на него бочки катят. И он такой, ну я сейчас тогда расчехлю свой большой член, куплю их и покажу, что я в Твиттере могу делать что угодно. Мне кажется, его просто что-то задело, и он решил это миллиардерским способом. Купил.
Не, вообще, четвертая теория. Давай так, у нас было две фан. Одна есть вот это вот про то, что ему нужно было отказаться от бренда, и он хочет заюзать граф и его монетизировать. Uh-huh. Есть еще вторая... Короче, у Маска в медиапространстве Штатов, у него на самом деле образ не техновизионера вот этого...
Ну, а идиот. Ну, не идиот, а говорящей головы такой.
У него образ офигевшего пиарщика, медиа-менеджера. Он сделает инфоповод из пердежа и заработает на нем очень много, потому что все продукты, которые он делал, и все его успехи, они вот на этом строятся, на его классном умении превращать что-то в большую шумиху. И, собственно, покупка Твиттера — это еще одна большая шумиха.
А вы знаете, что общего у Дональда Трампа и Илона Маска?
Давай.
Они оба снимались в камео в сиквелах культовых фильмов.
Привет. «Железный человек» и «Один дома», да?
Да. Да, спасибо, спасибо. Все, поп-культурная пауза окончена.
Да, действительно.
При этом и камео похожи. Типа, 5-секундный диалог с главным героем.
Возможно, Илон Маск подсмотрел за Трампом. Я не удивлюсь даже, типа, что реально у него в голове такой референс был, когда он говорил, что хочет быть в «Железном человеке».
Возможно, это вырежет. Это вырезали.
Ой, как много отсылок в этом выпуске. Вообще великолепно.
Да, причем все на какую-то... на какое-то говно.
На какой ноте мы хотим закончить этот выпуск?
Старый КВН вчера я решил посмотреть. Да. Решил освежить память. Ну, старые — это прям нулевые, которые... Хотя есть люди, которые скажут, старые — это сынок 80. Многие команды в конце выступления просто кланялись и не говорили, знаете, вот эту вот финальную какую-то мысль. Мне это показалось интересным. Вот. Вообще интересно, ну, там в целом очень прикольно смотреть, как эволюция юмора происходит. Но это отдельная и очень длинная история.
Ты про деградацию юмора, да, в контексте КВН?
Не, мне кажется, юмор не деградирует, просто он перестал там существовать. Ну, это из юмористической программы превратилось в шоу-программу, где люди поют, танцуют, удивляют какими-то большими декорациями и всем остальным, а именно вот юмора-юмора там осталось мало. Я просто смотрел выступление команды КВН «Мегаполис», и, ну, это люди, которые могли просто на сцене сидеть 5 минут, вот вдвоем за столом разговаривать, и это уморительно смешно. И я прям какие-то фразы понимал, что я уже слышал их вот где-то помимо КВН, потому что они обретали виральность.
Вспоминая эволюцию капустников, БГУ, как будто бы понятная эволюция, короче, из юморесок в шоу, где все скорее пытаются соревноваться тем, насколько они сделают технологичное выступление, будь то отточенное и классное, или с использованием чего-то для погружения зрителя.
Просто мне кажется, там... Ну, в наше время. Мне трудно говорить, что там сейчас происходит. Там все было закольцовано. В один год много танцев, на следующий год из-за того, что было много танцев, мы типа шутим. И вот пошло вот это вот колесо, короче. А в КВНчике просто, ну, там в какой-то момент вот пошел сдвиг вообще не туда. Вот. Но я понимаю, почему. Смотрел интервью с... типом, который сейчас у Chicken Curry занимается, который «Вечернего Урганта» делал, и который в 2008 или в 2009 году играл в команде КВН «Das ist Fuck». Возможно, вы видели такие замечательные видео, как «Охота на куниц с бумерангом», «Пока все дома на чешском» и так далее. Вот. И он очень прикольно рассказывает про то время, как они играли, почему они играли мало, почему вот типа в какой-то момент Александр Васильевич перестал их любить и так далее. Очень рекомендую. Григорий Шатохин, по-моему, его зовут. Интервью со
Шпеньковым. Ссылка в описании будет.
Да, интервью со Шпеньковым. Само интервью мне не очень понравилось. Все-таки Шпеньков как интервьюер не очень хороший, но те вещи, которые рассказывает Гриша, они прям клевые. Кто следил и любил смотреть КВН вот именно вот в тех годах, это конец десятых, то будет прям сильно интересно, потому что это была прям культовая команда того времени. Хотя выступила всего раз 6, по-моему. Что-то около того. Вот.
Рубрика «Леша Горбыш рекомендует»?
Да, я понял, что я выпал вообще из диалога про КВН, потому что это вот то, что со мной никак не резонирует. Я бы посмотрел какой-нибудь фильм-расследование про то, как КВН устроен изнутри, как эта империя вся строилась, а вот непосредственно содержание, я понимаю, что я потерялся. Но да, я открыл Letterboxd, что я оценивал за последний месяц. Так, если очень кратенько, я посмотрел вторую «Дюну». Это 5 звезд, тут нет никаких вопросов. Вильнёв — наше все, спасибо ему, что он есть. Потом я пересмотрел полнометражный «Антураж», и это типа...
Сомнительно, но окей.
Это не окей, это 2 звезды. Потом я посмотрел фильм «Неад» про 60-летнюю пловчиху, которая хотела из Флориды переплыть в Кубу. Это просто милое кино. Я поставил 3. Потом я обсуждал Джейка Джилленхола и посмотрел 2 фильма с ним. Первый — это последний хороший фильм с Джейком Джилленхолом, как мне говорили, в прицелом так и оказалось. «Окджа». «Окча», ну, whatever. Это,
Netflix.
Это, правда, клевое кино. Такие плотненькие 4 звезды. А потом я посмотрел только вышедший «Роудхаус», который ремейк боевика из конца 80-х. И это сильно лучше, чем я думал. Я потому что думал, что будет полная обсосня, это будет невозможно смотреть. Но типа, ну, Джейк Джилленхол дерется с Конором Макгрегором. Типа, окей, why not, пожалуйста, пусть будет типа 2,5. Потом на Netflix вышел фильм про футбол «The Beautiful Game», про чемпионат мира среди бомжей. И это не шутка, это реальный сюжет фильма. Это фильм про чемпионат мира по футболу среди бомжей.
Я никогда не думал, что описание может меня так сильно захватить.
Да, и это типа фильм милая спортивная драма, очень наивная, чуть пошловатая про футбол. Поставил 2,5 звезды. Я наконец-то посмотрел «Bullet Train», который я не видел до этого, с Брэдом Питтом как раз. И
Брюсом Уиллисом.
Брайаном Тейри Генри из «Атланты». Кстати, клево, я удивился, что вот... Это настолько клевое кино. Это типа я поставил 4. Я не понял, почему на Letterboxd я не оценивал до этого фильм «Crazy Stupid Love». Это 5 из 5, это святая классика. Вот. Дальше я просто доставил оскаровскому кино то, что не проставил. Типа «Holdovers» и «American Fiction» — это крепкие 4. «Бедные несчастные» — 4,5. Все, что я проставил за последний месяц на Letterboxd. Из всего этого советую посмотреть вторую «Дюну». Если кто-то еще этого зачем-то не понимаю. Как раз, кстати, в цифре вышло. «Bullet Train» клево. Опять же, если кто-то не смотрел «Crazy Stupid Love», как Стас еще месяц назад, то, пожалуйста, посмотрите. Хороших сериалов не было. До «Проблемы трех тел» я еще не добрался. Возможно, они хорошие.
Ну, а «Мистер и Миссис Смит» мы уже обсудили.
Да.
Ну, как обсудили? Вы сказали, что этот сериал существует.
Альбом «Платины» крутой. Вот. Еще вышел альбом у группы «Шал», и он мне очень понравился. Не знаю, что еще посоветовать. Читайте афишу.
Рома, что ты рекомендуешь?
Не ждите от меня длинного списка. Вообще ничего сейчас не могу порекомендовать, потому что я в весеннем просмотре ситкомов, которые я уже до этого смотрел, ничего нового не смотрю, потому что новых ситкомов не существует, как мы с тобой давно заявили, поэтому я тут пока не могу ничего порекомендовать в плане медиа. Как-то так. Простите, Бога ради.
Я рекомендую всем начинать свой день с того, чтобы выпивать стакан воды, чтобы в течение часа классно покакать, и весь день прошел вот прям хорошо.
А, ладно, если рекомендую. Такое советовать, то рекомендую салатик на завтрак. Жил так неделю, очень понравилось.
Неожиданно.
Ну, прям с кайфом.
Просто салат без ничего, без мяса, типа просто овощи или все-таки там есть?
Ну, типа, один раз было прям без мяса никакого, один раз, ну,
или
прям сделал...
Или яичко, салат.
Вот, кстати, яйца каждый раз кладу.
Ну, это важно.
Цезарь делал. Ну, обычно это просто овощная мешанина с каким-то приколом, вот.
Не знаю, мне еще посоветовать в этом плане. Я просто перед началом рабочего дня понимаю, что я сейчас стараюсь
полчаса
гулять и пить кофе, а потом идти работать.
Вообще тут интересное... Я в каком-то подкасте слушал интересную мысль про еду, что в идеале лучше сначала есть овощи, потом мясо, а потом там что-нибудь типа картохи, что-то тяжелого. Тогда этот самый... Глюкоза не будет так скакать, как она скачет, и вообще в целом все будет чувствовать лучше. Но я уверен, что как сейчас со всеми этими подкастами, куда зовут людей, у которых кликбейтные заголовки, найдется какой-то скоро человек, который скажет: «Не, это полная чушь, нужно все смешать в одну тарелку и запихнуть в себя», а потом придет третий человек и скажет: «Сделайте смузи из салата», и вот это вообще самое лучшее потребление пищи.
Мне дед так говорил. Ну, не про смузи, конечно. Вот. Говорил: Ну чё, какая разница, что ты там ешь? Все равно потом...
Оно все замешается внутри, да, база. Ну что, как дела, подкаст? Выпуск номер 76. Про что был этот выпуск? Про редизайн?
Лёша должен был сказать, а какой-то хуй.
Летающий, левитирующий.
Получается, о редизайне, о нейросетях, о музыкальной критике, об Илоне Маске.
Хорошо.
Прошлись
по тренду. Да, просто собрались, попердели. Нормально. Мой любимый тип подкаста.
Главное, что мы увидели друг друга впервые. Мне кажется, мы год не записывались. Ну, в смысле,
Лёша, вот я купил билет на евро.
Богу, а как?
Отстоял очередь. Я не думал,
типа, что физическую или...
Ну, на сайте, типа, я вот узнал. Ну, вот,
когда... Блин, мы просто каждый год подавались. Ну, типа, не в этот раз, а там на 18-м, вот, в 21-м, соответственно, просто в эту лотерею. И никогда не везло. То есть тогда не было даже очереди как таковой. Просто, типа, раскидывали, кому повезло, и вот никому из нас не везло. Да, круто. А на что и куда?
Украина, Румыния в Мюнхене.
Вау. О, это должно быть очень хорошо.
Да, я вот пытался выбрать матч, где большой стадион, и при этом должно быть точно удовольствие от победы. Ну, я надеюсь, по крайней мере. Но прикольно. Я просто, типа, я купил $60 за билет. Блин, ну, типа...
Так не, на евро нормально.
У перекупов, ну, там сумасшедшая цена. Вот такое затянувшееся.
Блин, очень круто. Класс. Футбол круто.
Футбол круто!
Подкаст.
Сезон-сезон.
Чемпионство.
Спасибо.
Это был «Как дела?» подкаст, выпуск номер 76. Ставьте сердца, лайки, звезды, вот эти все штуки. Подписывайтесь, слушайте. Подписывайтесь на канал Лёши. Cry Me a River.
Т-30, спасибо.
Именно. Подписывайтесь на наши соцсети.
Попутного ветра вам в сраку. Все.
Все. Пакет.
Вау.